2 сентября сего года в столице, в помещении Музея Москвы, открылась беспрецедентная военно-историческая фотовыставка «Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны». Все экспонирующиеся в галереях бывших Провианских складов фотоработы принадлежат авторству брата и сестры Бориса и Ольги Игнатович. О том, как появилась на свет эта выставка, кто и какими силами ее готовил для широких зрительских масс, специнформу рассказывает научный сотрудник Музея Москвы и со-куратор выставки Владимир Владимирович Самарин. Речь в нашей беседе зашла об очень любопытных персонах и о деталях, способных расцветить новыми оттенками, казалось бы, широко известные фотофакты. Владимир, давай начнем с главного. Кто такие брат и сестра Борис и Ольга Игнатович?
Борис Игнатович, родившийся в городе Слуцке в 1899 году, со временем стал одним из величайших советских фотографов. Все достижения в нашей фотографии, которые известны в том числе во всем мире, это советский авангард, конструктивизм, группа «Октябрь», которые известны не только в России, но и во всем мире, практически ко всему этому приложил руку Борис Игнатович, который хорошо знал и в ряде случаев был соратником Александра Родченко. Младшая его сестра Ольга родилась в 1905 году. Мы точно не знаем, к сожалению, где это было, в Слуцке, и есть данные, что она родилась в Лодзи, но она, хотя она, ее фотография тоже известна, довоенный спорт, довоенный авангард, и еще две ее сестры тоже занимались фотографией в так называемой бригаде Игнатовича. Это был некий такой неформальный, что ли, профсоюз фотообъединения, типа, как сейчас назвали бы, фотоагентство. Но они все равно были более-менее в тени своего более известного и знаменитого брата. Так было и до войны, и во время войны, и после войны. Борис был, скажем так, где-то в 43-44 году стал фотографом студии военных художников имени Грекова. И как таковой снимал парадные портреты военачальников и старших офицеров, которых вызывали в Москву для всяких награждений. Он был допущен в кремлевский пул. Он снимал прилет в Москву Черчилля. А Ольга, начинавшая примерно с ним на Калининском фронте еще в 41-м году, с 43-го года шла всю войну в газете Первого Украинского фронта «За честь Родины». Она прошла с Первым Украинским до победы, до не совсем даже, хотя она была в Берлине, но она шла с этим фронтом до самого конца. И она оставалась там, когда уже Первый Украинский преобразовали, переформировали в центральную группу войск со штаб-квартирой в Вене. И она еще около года была фотографом там. А Борис в это время снимал в Москве и еще где-то до середины 50-х числился в студии военных, при студии военных художников. И демобилизовался он только, если мне не изменяет память, в 55-м году капитаном Советской армии. Ольга получила лейтенанта и уже после победы за свои фотосъемки была награждена боевым орденом Красной Звезды.
Предлагаю вернуться непосредственно к выставке. Как получилось так, что выставку называют словом «уникальная»? Кто, как долго, из чего, из каких средств ее готовил?
Около полутора лет моя коллега, тоже куратор этой выставки, Ольга Бадзан, являющаяся в нашем музее хранителем музейного собрания негативов, обнаружила довольно изрядный объем негативов, которые изначально не считались вообще музейными предметами. Потому что до самого последнего времени фотография была Нельзя сказать, что девкой на побегушках, но это был вспомогательный музейный материал. Они не ставились на основной музейный фонд, не учитывались как основные единицы хранения. Они даже иной раз записывались в нестандартные, как бы неправильные тетрадки. Она начала с ним работать и обнаружилось, что у нас в музее, ну, грубо говоря, сотни должны быть Борисов Игнатовичей. А сотни фотографий, записанных под другими именами, также оказались фотографиями Бориса. А самое главное, у нас в музее оказалось несколько сот негативов, снятых Ольгой Игнатович. Это на самом деле явление достаточно удивительное, потому что, по слухам, военный архив Ольги Игнатовича считался утраченным. К счастью, оказалось, что это не так, и в нашем музее, не соврать, где-то 400-450 ее негатив. Ну, понятное дело, не все из них хороши, там есть съемочные дубли, но он жив, он есть, и мы с огромным удовольствием, и не побоюсь этого слова, гордостью, показываем его всем, кто сможет это увидеть.
Каким образом выставка готовилась?
Разумеется, когда выяснилось, что у нас в архиве такие богатства, которые мы больше года готовили к постановке на государственный учет, а пришлось для ряда целых кадров буквально вести атрибуцию с нуля. Вот была в архиве фотография, снятая Ольгой Игнатович на открытии памятника красноармейцам в Словенском, по-моему, в тогда югославском городе Мурско-Собота. Выступает, записано было майор Струков и больше ничего. А кадр снят так, что по погонам не видно, какие там звездочки, полосы и так далее. К счастью, многие военные архивы сейчас оцифровываются. Вот база данных «Память народа» – это бездонный источник информации, который нам сильно помогла с атрибуцией. И это как раз был год грядущего юбилея Победы. Стали выкладывать материалы по освобождению той или иной страны, освобождению концлагерей. И вот был материал по освобождению Югославии, где был опубликован политотдельский альбом с фотоотчетом про открытие памятника в этой самой Мурской Соботе. И оказалось, что человек не майор, а генерал-майор. Что это не просто генерал-майор Струков, а вполне себе конкретный Григорий Петрович Струков. А работа по уточнению атрибуции фотографий была очень сильно облегчена общедоступностью сейчас электронных архивов, их массовой цифровкой. Однако фотография, судьба которой, наверное, одна из наиболее интересных в нашей выставке, это кадр освобождения Освенцима, снятый у ворот с надписью «Arbeit macht frei», известный. Я не знаю, видно ли то, что я показываю на бумаге, но мы покажем фотографию живой. Я сегодня распечатал эту бумажку с фототеки МИА «Россия сегодня». Это бывшее фото РИА Новости. Здесь написано, что автором этого снимка является Борис Игнатович. Однако нами установлено абсолютно достоверно, что эти кадры и съемочные дубли этого кадра снимала именно Ольга Игнатович, потому что Освенцим освобождали войска Первого Украинского фронта, и она, как корреспондент этого фронта, конечно, там была одной из первых.
Владимир, а вот эти работы по атрибуции, тут есть какой-то стандарт, насколько глубоко и точно они должны быть атрибутированы? Это либо это вопрос, который касается только творческого запала исследователя?
Здесь, скажем так, обязательных каких-то требований нет. Вопрос, разумеется, в добросовестности нас, как музейных работников. А нет предела совершенству, закапываться можно глубоко и долго. И есть очень известные кадры, как, например, этот. Конечно, иной раз, ну, интересно, может быть, узнать, что здесь за персонажи, что за советский военврач, что за узников он поддерживает. Но уже то, что мы установили достоверно авторство, это уже для музея играет существенную роль. Разумеется, мы бы не могли сделать все своими руками. несмотря на базы данных, поэтому у нас, конечно, были помощники, которым мы очень признательны за то, что очень многое удалось атрибутировать точно. Очень большую помощь нам в атрибуции фотографий оказал начальник научно-архивного отдела Музея Отечественной истории, военной истории в Падиково Вадим Антонов. А большую помощь оказало интернет-сообщество сайта Дмитрия Юрьевича Пучкова opera.ru, потому что некоторые фотографии, особенно снятые в освобожденных городах, удалось буквально локализовать по Google-картам с точностью до точки на карте. Помощь эта была очень важная, бесценная. Большое всем спасибо. Не могу назвать всех, их много, кто помогал, но в общих чертах вот так.
Предлагаю пройтись более подробно по сериям снимков, которые представлены на выставке. Каким темам посвящены эти снимки?
У нас на выставке в общей сложности 5 основных разделов. А все это множество снимков, а у нас где-то около 235 снимков на экспозиции. Они разбиты на условные группы. Эти группы есть и у Бориса Игнатовича, и у Ольги. Только Борис не снимал в концлагерях, поэтому темы освобождения концлагерей у него нету. А условные темы – это герои войны, персоналии. Если у Бориса это все-таки преимущественно высшие военачальники вплоть до маршала Жукова, то у Ольги это персоналии, скажем так, несколько ниже рангом. Хотя, в том числе и маршал Конев, который командовал Первым Украинским. У Ольги есть интереснейшие фотографии наших знаменитых летчиков-истребителей Речкалова и Покрышкина.
Покрышкин, если я не ошибаюсь, представлен еще дважды героем Советского Союза. А
тогда еще, да, это снимки где-то примерно середины 44-го года, когда он еще командовал авиадивизией, если не ошибаюсь, 9-й гвардейской. А Речкалов тогда еще капитан и единожды герой. А войну он закончил дважды героем Советского Союза. Что было одним из поводов для сложных отношений между Покрышкиным и Речкаловым, потому что Речкалов считал, что его зажали и не дали ему третью звездочку. Хотя официально на его боевом счету больше сбитых, чем у Покрышкина. Но что было, то было. Тем не менее, они поддерживали абсолютно корректные отношения и были боевыми соратниками. И на фотографиях это запечатлено. Среди разделов нашей выставки «Ужасы войны», в котором, например, Ольгины фотографии, снятые в освобожденном Ржеве. Если как таковых именно боев за этот город практически не было, его немцы оставили, выпрямляя линию фронта, если не изменяет память. Но выпрямляя эту линию, они в нем покуражились и поизмывались над мирным населением крайне жестоко. И Ольга Игнатович, входя в город вместе с частями Красной Армии, она видела и снимала на пленку и трупы убитых мирных жителей, и группами, и поодиночке, и убитых детей. Это те фотографии, которые сейчас, может быть, непопулярны, и из-за которых наша выставка получила возрастную градацию 18+. Хотя, с моей точки зрения, мы отнюдь не пропагандируем насилие и ужасы. Мы говорим об ужасах нацизма. И если что мы и пропагандируем, то это торжество Советского Союза над немецко-фашистской гадиной, которая творила у нас невероятные, и не только у нас, невероятные бесчинства.
Ну, вот с точки зрения зрителя, эти кадры крайне тяжелые для восприятия, когда ты понимаешь, что это наши люди, это наши женщины, это наши дети, а с точки зрения фотографа, женщины, которая все это должна была рассмотреть, выбрать какой-то ракурс, то есть работать с этим как с материалом. Ей это каково приходилось?
Я боюсь представить, каково это приходилось ей, но фотографии с убитыми мирными жителями нашими, согражданами, перемежаются с фотографиями убитых немцев, немецких солдат. Видимо, это, скажем, несколько уравновешивало, что ли, психологически, приносило, я не знаю, может быть, удовлетворение, то, что враг, который все это совершил, он тоже не бессмертный, он тоже... Его можно убить. А для нее психологически, скорее всего, самым тяжелым опытом был концлагерь Майданок. Хотя его освобождал не первый украинский. Она была в числе, туда сразу наши политначальники, политоделы, поняв, что именно они освободили, сразу же направили туда, насколько можно, большую съемочную, целый десант фотографов и кинооператоров. А и Ольга была в их числе. Там дело в том, что Майданок наши освободили несколько неожиданно. Неожиданно в том числе и для немцев. Немцы успели только поджечь здание крематория, в котором дожигали последние трупы узников. Печи были кирпичные, печи уцелели. Но в печах еще тлели буквально останки людей, которых там сжигали. Из печей выгребались буквально горы черепов, костей и пепла. Это было все еще свежее, как бы ароматное. И все это надо было снимать. Причем она снимала те же самые горы костей и черепов, которые, например, попадали в кадр нашего великого кинооператора Романа Кармена. Видно, что когда примерно через полгода, в конце января 45-го, она попала в Освенцим, после его освобождения. С одной стороны, в Освенциме немцы уже готовились к тому, что эту территорию придется отдать, и пытались по возможности ликвидировать вещественные следы своих злодеяний. Но и Ольга уже набрала опыта, очевидно, я, конечно, трудно себе представить, опыт съемки запредельного ужаса. Никому не пожелаешь. Но она уже снимала это гораздо более спокойной, твердой рукой, скажем так.
Сейчас периодически говорят, сравнивают цифровую и пленочную фотографию о том, что пленка, она заставляла фотографа думать, а сейчас, мол, вот бездумно щелкают тысячами. Вот в то время, судя по архивам, насколько был пленочный голод велик, и с какой вообще техникой приходилось тогдашним военным фотографам работать?
У нас, в отличие от вермахта, фотография, скажем так, в народных солдатских массах была, я не знаю, была ли она запрещена официально, но каждый фотограф, который выезжал на фронт, получал специальное удостоверение, в котором прописывалось, ему разрешается снимать в боевых порядках. Без этого никому ничего не разрешалось. Что касается женщин, мы перед открытием этой выставки в общей сложности насчитали, включая нашу Ольгу Игнатович, в общей сложности 7 женщин были военными фотокорреспондентами. То есть их меньше, чем пальцев на обеих руках. Поскольку, в принципе, военных корреспондентов было сравнительно мало по сравнению вообще с Красной Армией, а та пленка, которая была у нас, сосредоточилась именно в их руках, наверное, именно они, как правило, не испытывали голода. По тем пленкам, которые есть у нас, мы видим, что у них была и пленка «Дюпон», которая в том числе позднее, насколько я знаю, производство отошло компании «Кодак». У них было и очень много «Акфы», причем снимки, сделанные в 41-м году, если еще можно объяснить, как предвоенные закупки, снимки, сделанные в 44-45-м, не исключено, являются на трофейном материале. Полагаю, что трофейные бригады, которые были у нас, тщательно фильтровали трофейное имущество и направляли, в частности, добытые фотопленки по команде как бы в правильном направлении. Потому что даже снимки 44-45 года есть снятые на Акфе. У нас на выставке в связи с этим, кстати, что ее отличает от подавляющего большинства других выставочных проектов, все негативы отпечатаны абсолютно без кадрирования, поскольку у нас уже нет под рукой авторов, которые подсказали бы, как именно они хотели увидеть тот или иной сюжет. Все негативы у нас напечатаны целиком и полностью, а некоторые напечатаны даже и с окружающей кадр перфорации. Там есть музейные пометки о том, что это там единицы хранения какие-то и так далее. То есть вот эта полнота изображений очень сильно добавляет выставке документальности, аутентичности и придает зрителю, наверное, редкое ощущение некой, что ли, сопричастности, что он стоит буквально за тем же самым фотоаппаратом, за которым 5-6-7 лет назад стояла сама Ольга Всеволодовна Игнатович.
Ты как фотограф и фоторедактор с чудовищным стажем, что мог бы сказать о качестве фотоматериалов? Насколько эти негативы сохранились? Насколько эта пленка была хороша в начале, когда ее вот тогда засвечивали?
Любое оружие хорошо, когда оно у тебя есть в руках. Если у тебя есть пленка Акфа, а больше нет никакой, она будет хорошей. Другое дело, что с ней случится за 75-80 лет. Сейчас в целом можно сказать, что архив Ольги Игнатович сохранился, насколько это возможно, очень хорошо. Хотя пленки эти были, скажем так, старого образца, нитроцеллюлозные. Они и сами были пожароопасные, иногда вплоть до самовозгораний. Они гораздо больше, чем современные фотопленки, которые сейчас впускаются, подвержены всяким напастям типа грибка. Есть даже кадры, которые мы в музее успели отсканировать и тем самым сохранить для будущих поколений. Но вот один я сам видел, который сейчас, он буквально рассыпался в труху. Но он был отсканирован, и он есть у нас на выставке.
Какова будет дальнейшая судьба этой выставки?
Есть опасения, что, как и у любой другой, 18 октября ее последний рабочий день, после этого будет ее демонтаж, ее снимут, скорее всего, уберут на склад временного хранения, а потом, может быть, утилизируют. Разумеется, все фотографии, которые на выставке висят, это отпечатки с высококачественных сканов, то есть Родина картинки эти уже не потеряет. Они стоят на музейном учете, в музейном фонде. Они отсканированы, они будут жить.
Забегая немножечко назад, когда мы обсуждали вопросы атрибуции фотографий, есть ли среди снимков, представленных на выставке, такие, что еще ждут своих исследователей?
Мы не все знаем о тех фотографиях, которые есть. Иногда атрибуция была, скажем так, от противного. То есть отменялась уже существующая подпись, сделанная нашими предшественниками. Например, один кадр был подписан «Освобождение Ржева, 43». А в кадре группа красноармейцев, их форма вполне соответствует периоду, то есть это мог быть 43-й год, стоят вместе с Т-34-85. И тем самым 43-й год отметается начисто, потому что, если мне не изменяет память, такая модель танка стала поступать в войска только в марте 44-го года. А что за руины на заднем плане этого кадра, установить не удалось. И не факт, что это кто-нибудь сможет сделать. То есть нам удалось уточнить атрибуцию, отвергнув неправильную изначальную подпись. Но сделать достоверную правильную, к сожалению, не удалось. Не всех героев можно определить по фотографии. Если это фотография конструктора или военачальника, это просто. Если человек с большим количеством наград, как командир 64-й танковой бригады Иван Бойко, это тоже достаточно просто. А у нас есть фотография некоего подполковника с юным, предположительно, танкистом, потому что он в танкошлеме, снятая на Сандомирском плацдарме зимой 44-45 года, где они стоят на фоне редкой, крайне для Красной Армии, зенитной немецкой трофейной самоходки СДКФЦ-10/5. О том, что она принята на вооружение, свидетельствует на красные звезды, ну, предположительно, красная звездочка на капоте. А у этого кадра есть два съемочных дубля, на которых видно, что некие умельцы, предположительно, наши, конечно же, доводили эту самоходку до ума, усилив ее бронезащиту и поставив на нее детали от американской полугусеничного бронетранспортера, дай бог памяти, М5. Эти два очень интересных человека просто, ну, даже, наверное, для себя хотелось бы уточнить, кто они и почему фотограф потратила целых три драгоценных кадра пленки на этих двух человек. Что за ними за история? Но пока найти эти кадры ни в газете, ни где-нибудь не удалось, чтобы это уточнить. Это вопрос, который остается, безусловно, для исследователей будущих лет.
По-моему, прекрасная у нас складывается тенденция. Давай попробуем еще несколько кадров примерно в таком же режиме разобрать на составляющие. Вот я видел замечательную фотографию трех танкистов, два из которых молоды, один постарше. И вот тот, который молод, видимо, с медалью за отвагу, на нем очень примечательный поясной ремень.
Трудно сказать, танкисты они или нет, хотя, учитывая то, что они разговаривают с Иваном Бойко, которого я уже назвал командиром 64-й гвардейской танковой бригады, дважды героем Советского Союза. Кстати, редкостный человек, он стал дважды героем за 3 или 4 первых месяца 44-го года. То есть там разрыв между двумя награждениями буквально 3-4 месяца, не больше. А сами солдаты, они не одеты как танкисты, они в обычной повседневной летней форме красноармейской. Но учитывая, что все это происходит с командиром танковой бригады и перед танком Т-34, наверное, какая-то причастность у них есть. И в глаза бросилось то, что у ефрейтора, который стоит в центре кадра, на нем надет трофейный немецкий солдатский ремень. Тот самый ремень...
У нас вот
с пряжечкой, именно такой, с пряжкой Готметунс.
Вот если на стене висит ружье, оно должно выстрелить, а у нас вот на столе лежал все это время ремень. Поясни, пожалуйста, что не так с ним?
С одной стороны, с ним все так, он кожаный, и как таковой, предположительно, он был лучше брезентового красноармейского. Поэтому при случае надеть трофейный ремень солдаты не гнушались, но это были советские солдаты, и надеть ремень, у которого на пряжке написано «Готметунс», а птичка опирается на свастику, было все-таки неприлично, скажем так. Поэтому ремни подвергались, скажем так, денацификации. С них сошлифовывали орла Готметунс. Иногда на этой фотографии мы видим, что на месте свастики под орлом пробито отверстие. Я уж не знаю, прострелен он или там пробит штыком, это алюминиевая пряжка, но ремень явно подвергнут полевой денацификации. Когда было свободное время и вдохновение, на эти пряжки могли прикреплять звездочки кокарды, тем самым завершая денацификацию. Но вот такая довольно любопытная деталь на этой фотографии есть.
Я в свое время был тоже немало удивлен, когда вот такой вот симбиоз немецкого ремня и советской звезды увидел, и с одним из ветеранов Великой Отечественной его обсудил. Он мне сообщил, что это был своего рода фронтовой шик, и не каждый мог себе позволить носить такой ремень, просто подобрав его. То есть чаще всего это было свидетельство того, что человек действительно побывал в бою.
Но у этого ефрейтора, который в центре кадра, на груди висит медаль. К сожалению, на черно-белой фотографии не видны цвета полосок на муаровой ленточке, но учитывая, что диаметр медали большой по сравнению с колодкой, можно предположить, что это медаль за отвагу. Поэтому этот ефрейтор, я считаю, вполне мог и сам как бы снять с убитого собой врага такой ремень и надеть его, и ни у кого бы это не вызвало, скажем так, нездоровых каких-то вопросов. И тогда тоже это явно не вызывало вопросов у командира танковой бригады гвардии подполковника Бойко.
Переходим к следующему кадру.
Значит, о следующем кадре это снятый летом или осенью 44-го года портрет маршала войск связи Ивана Терентьевича Пересыпкина. Сам по себе этот человек интересен тем, что когда в 1939 году его назначали наркомом, то есть министром связи Советского Союза, ему было 35 лет. Помимо того, что он был наркомом до 44-го, по-моему, года, всю войну он был начальником связи Красной Армии. И как начальник связи выезжал налаживать и обеспечивать связь по самым разным фронтам, в самые разные операции. Есть фотографии, снятые Борисом Игнатовичем и в более позднее время, но здесь мы видим лицо одновременно и сталинского наркома, и одного из самых молодых маршалов рода войск. Когда Пересыпкину присвоили первым в стране звание маршала войск связи, ему было 39 лет. Моложе его был только маршал авиации Голованов, которому это звание присвоили на год раньше. Значит, следующая фотография, о которой хочется поговорить, она снята тоже Ольгой Игнатович. На ней запечатлен момент, когда 5 мая 1945 года на встрече в немецком городке Либуза командующий первым украинским маршал Конев дарил своего донского жеребца командующему 12-й группой армии США Амару Нельсону Брэдли. Сама по себе 12-я группа армии США, интересное объединение, в истории американской армии не было никогда ни до, ни после столь большого воинского объединения. А генерал Амар Брэдли уже после войны стал последним американским пятизвездочным генералом, то, что у них называется General of the Army. То есть, по-нашему, генерал армии – это несколько другое понятие, а там сейчас таких нет вообще. Он дарит своего донского жеребца и красное знамя с некой сейчас нам неизвестной подарочной надписью, видимо. А Брэдли в ответ отдарился джипом «Виллис» МБ винтовкой. То, что мы видим на следующей фотографии, орденом, который у нас в нашей традиции называется «Легион почета». Но по-английски это «Legion of Merit». Это что-то вроде «Легион достойных» или что-то такое. Традиционный перевод на русский не совсем достоверен. Здесь на этом снимке есть такой любопытный момент, что маршалу Коневу, в принципе, полагался бы орден степени Chief Commander, то есть шеф-командор или главнокомандующий. Но Брэдли повесил ему орден на шейной ленте, а на шейной ленте у этого ордена вешается только степень командор, которая вроде бы несколько ниже по статусу, чем то, что должен был бы получить командующий фронтом. Если посмотреть биографии Конева где угодно, хоть даже в Википедии, там будет написано, что он получил орден Chief Commander. Но на снимке, снятом тогда же, 5 мая 45-го, после вручения награды, мы видим, что он позирует с орденом на шейной ленте, а это не оставляет простора для догадок, что это за степень.
Неужели фалеристы никакого тут своего веского слова сказать уже не могут?
А дело в том, что эта фотография широко была опубликована совсем недавно, когда отмечалась 75-летняя годовщина встречи на Эльбе. Министерство обороны опубликовало подборку фотографий из личных архивов, в том числе из личного архива дочери маршала Конева Натальи Ивановны.
Она, как мы все видели, присутствовала на выставке.
Она была на нашей выставке, но в тот момент она еще не родилась, насколько я знаю. А с тех пор маршал перевесил этот орден с шеи, место которого занимала всегда маршальская звезда. Уже он его каким-то образом подвесил на грудь. И вопрос со степенью, он, скажем так, заигрался в истории. То есть только эта публикация, опубликованная где-то в мае, конце апреля, запустила, скажем так, в ротацию, что ли, эту фотографию и сделала ее популярной. Она из семейного архива Натальи Ивановны, но мы гордимся тем, что мы храним ее оригинальный негатив. Вот. Следующая интересная фотография из начального периода войны. Она снята Ольгой Игнатович, предположительно, где-то в Москве на, как тогда писали, Энском оборонном заводе. На нем запечатлен человек, выпускающий редчайший предмет оружия. И очень опасный сейчас, как мне сообщили люди, которые владеют информацией. Это винтовочная противотанковая граната ВПГС-41. Оружие ну, скажем так, последние надежды, но все-таки позволяющая не подходить к танку с гранатой вплотную, а стрелять в него с расстояния 35-40 метров, что более безопасно. Хотя само по себе оружие было ненадежным, и были случаи, что оно взрывалось в нештатном порядке и в ненужное время, из-за чего оно было снято с вооружения еще весной 42-го. И, насколько я знаю, говорят, что его только в Сталинграде выпускали до осени. А если и она, не взорвавшаяся сейчас, случайно где-то находится, там поисковиками, при раскопках, к ней лучше не прикасаться вообще, потому что она может взорваться абсолютно непредсказуемо просто от прикосновения. На этой фотографии два самолета ЛАГ-3, которые вроде бы ничем не примечательны, одна деталь только выдает время съемки. Первый самолет на колесном шасси, а второй на лыжном, поэтому это однозначно зима 41-42 года. В дальнейшем истребители наши катались только на колесах. Лыжное шасси не использовалось. Но здесь интересно, что они из 5-го гвардейского истребительного авиационного полка, легендарной части, которая за всю войну сбила больше всего немецких самолетов по сравнению с любым другим истребительным полком, части, в которой служил дважды герой Советского Союза Попков, который в дальнейшем стал прототипом в определенной мере сразу двух героев легендарного советского фильма «В бой идут одни старики». А некоторые детали его биографии вошли в судьбу КМСК Титаренко, а некоторые в судьбу лейтенанта Кузнечика Александрова, если я правильно помню. Именно в этом полку была так называемая вторая поющая эскадрилья, в вооружении которой участвовали, в частности, артисты джаз-оркестра Леонида Утесова. А если мне не изменяет память, они за свой счет закупили для полка два истребителя Ла-5. И именно там были, кстати сказать, самолеты с нотами на борту, что мы видели в фильме «В бой идут одни старики». К сожалению, это было в 90-м году, когда я еще служил в армии советской, как раз, кстати сказать, в авиации. К нам пришла рассылка, что в 90-м году этот полк был расформирован и прекратил свое существование. А лично я служил в обычном номерном полку, сформированном уже после войны, не имевшем никакой боевой истории. Поэтому для нас было удивительно, что наша Родина сочла нужным уничтожить вот такую часть с богатейшей историей, легендарной, но оставила зачем-то нас. Но вскоре все вопросы снялись сами собой, скажем так. Вот. Еще один снимок я хотел бы обсудить, снятый Борисом Игнатовичем на Калининском фронте. Группа красноармейцев вроде бы как в боевом порядке позируют около пушки. Ну, не то чтобы позируют, они как будто занимаются боевой работой, но на щите пушки мы видим закрепленные по походному снарядные ящики. Конечно, в бою их, скорее всего, сняли бы со щита и укрыли бы куда-нибудь. То есть они, видимо, упражняются, тренируются, отрабатывают приемы работы с пушкой. Но здесь важно то, что это трофейная пушка. Трофейное оружие не часто попадало в кадр, но это как раз тот случай. Это трофейная немецкая колотушка ПАК-37, которая называется «Панцер-Абвер-Каноне». Но в разговоре она была названа «Панцер-Анклопф-Каноне», то есть пушка для стука по танкам, потому что танки с противоснарядным бронированием она уже практически не пробивала, что стало для немцев неприятным сюрпризом еще во Франции. Хотя она была страшна для легко бронированных танков и всяких разных бронеавтомобилей, бронетранспортеров и огромной массы других целей. Это вот тот случай, когда, причем, если приглядеться, у пушки виден двойной щит. Кто поставил второй щит? То ли это были еще немецкие умельцы, которые хотели лучше защитить свой немецкий расчет, то ли это уже наши умельцы, которые у трофейного орудия хотели обеспечить лучшую защиту для нашего расчета, мы не знаем. Но вот такая интересная деталь запечатлена нечаянно Борисом Игнатовичем своим объективом. И в заключение, наверное, мне бы хотелось поговорить об этом цветном А у нас есть и цветные фотографии, цветные портреты, которые Борис Игнатович снимал уже после войны. В цветном, вроде бы, ничем не примечательном семейном снимке, ну, за исключением того, что это семья маршала Жукова, и интересен он уже хотя бы потому, при атрибуции первое, что я нашел, этот снимок на портале, если не ошибаюсь, фотоагентства «Getty», черно-белым. И из подписи к этому снимку я узнал, что этот снимок маршал Жуков прислал своему хорошему знакомому Дуайту Эйзенхауэру, который в то время, по-моему, был президентом США, в знак признательности за подарок, который Дуайт сделал на свадьбу дочери Жукова Эры, которая выходила за старшего сына маршала Василевского Юрия. Мы пытались узнать, что именно президент Эйзенхауэр подарил Эре Жуковой на свадьбу, но Эра сейчас уже в очень преклонном возрасте и просто не помнит этого. Но есть предположение, что это был, например, хороший кожаный портфель-сумка. Это действительно был, скорее всего, какой-то такой практически полезный сувенир, потому что это не могли быть ни кольца, ни бриллианты, ни изумруды. Ничего такого быть не могло. Времена тогда были строгие, и все понимали по обе стороны границы, что можно, а что нельзя, что примут, а что не примут. Но достоверно, к сожалению, мы этого не знаем. И напоследок мне хотелось бы обратить ваше внимание на эту фотографию, снятую уже после победы в редакции газеты «За честь Родины». Сняла его Ольга Игнатович. Она сняла группу граждан, собравшуюся по поводу того, что в редакцию пришел дважды герой Советского Союза, знаменитый наш летчик-истребитель Борис Глинка. Их Глинок было у нас в авиации двое, два брата. На двух братьев приходится три золотых звезды героя. Был еще один брат, единожды герой Советского Союза. Вот он пришел в редакцию газеты, с ним собрались журналисты, в том числе выпускающий редактор газеты полковник Жуков, в том числе сидящий слева известный военный журналист Александр Верхолетов, который в 1942 году в Сталинграде потерял зрение на правый глаз, но был очень активным журналистом и во время войны, и еще долго после. А самое интересное в этом снимке то, что один из изображенных на нем людей до сих пор жив. А человек, который наклонился в кадре с левой стороны и, улыбаясь, смотрит в кадр, 23 февраля 2019 года наш президент поздравлял его со столетием. Это известный военный журналист Семен Брузанов, автор множества книг о том, как работали журналисты о войне. Человек вел много лет большую военно-патриотическую работу, но из того, что мы знаем, это единственный герой нашей выставки, который еще жив, дай бог ему здоровья. Я знаю, что, к сожалению, оно ему сейчас очень нужно. Вот, еще мне хотелось бы сказать, что выставка была бы невозможна без так называемых кураторов, организаторов, людей, которые ее собирали, продвигали, готовили и фактически руководили развеской для того, чтобы эту выставку могли увидеть все, кто сможет прийти в наш музей Москвы. Это кандидат искусствоведения из Российской академии художеств, глубоко уважаемая наша коллега Ирина Чмырева. Это старший научный сотрудник нашего музея и хранитель коллекции негативов и цифровых материалов, которые у нас хранятся, Ольга Бадзан. И ваш покорный слуга Владимир Самарин, тоже научный сотрудник нашего музея. У нас была прекрасная помощница Екатерина Крылова, которой мы очень благодарны, потому что когда выставка подходила уже, скажем так, к кульминации подготовки, уже начиналась развеска, она оказала нам бесценную помощь. Ну и, разумеется, я благодарен директору нашего музея Анне Владимировне Тарапковой. Без терпения и благожелательного содействия, который наш проект был бы невозможен. В общем, всем спасибо от всей души. Обязательно приходите на нашу выставку, потому что это редкий случай увидеть такое большое количество военного фоторепортажа, сосредоточенного в одном помещении.